Сегодня у нас в церкви есть гость Илья Вадимович, и он теолог 4 курса Зоокского университета. Сегодня он к нам обратится со словом. Приглашаем.
Здравствуйте, дорогая церковь. Рад вас видеть в этот чудесный субботний день. Я подготовил специально презентацию, чтобы было как-то нагляднее следить за моими мыслями. Вот. Сначала я бы начал немножко по презентации, а потом бы нашел время для того, чтобы, конечно же, помолиться о наших сегодняшних размышлениях, потому что без молитвы, конечно же, никуда. Как вы видите, на презентации мое фото, и это я хотел рассказать немножечко о студенческой традиции, о том, как у нас студенты во время каникул выезжают куда-нибудь на литературный евангелизм. У нас есть возможность посетить какие-то страны России, какие-то страны, может быть, за границей. В частности, у нас, например, ребята ездили куда-нибудь там в Молдову.
Вот со мной стоит парень. У него как раз футболка с надписью «Молдова». И он как раз-таки был до этого на литературном евангелизме в Молдове. Это замечательная традиция, во время которой люди, студенты, выезжают в новые для них города, общаются с незнакомыми людьми и ищут, как найти общий язык, как предлагать литературу, потому что это самое главное, то, ради чего выезжают студенты. И все в этом духе, то есть как найти общий язык с людьми. Это замечательный опыт, и именно благодаря ему человек понимает, как действовать в новом городе среди незнакомых людей, и даже как действовать, если хочется кому-то оставить книгу, кому-то хочется предложить какие-то материалы, чтобы он приобрел и мог их читать сам у себя дома. Это, я считаю, замечательная традиция. И это также помогает, ведь когда-то со мной общался один мой хороший знакомый, его уже отправили как на практику, и он... Мы с ним общались, еще с другим другом общались, и он задавал вопросы, а как вообще подходить к незнакомым людям, о чем заводить речь, что нужно им сказать, с чего начинать, как продолжить. И все вот эти вот вопросы, они возникают, если не было такого опыта в евангелизме, не было опыта в общении с незнакомыми людьми. Поэтому сегодняшнюю проповедь я также хотел бы посвятить теме благовестия. Мы немножечко на примере Библии рассмотрим, какие советы Библия предлагает для благовестия. Их очень много, и у нас был замечательный субботний урок, но я дополню его своими размышлениями. Для начала позвольте у вас спросить, предлагаю вам почувствовать себя немножечко в школе и поднять руку, если это про вас. Кто продает книги? Кто пробовал продавать книги? Есть такие? О, отлично. Сразу видно студентов Зоокского, каждый студент, независимо, мальчик, девочка, продавали отлично. Даже есть молодые ребята, это очень хорошо. А кто дарил книги, может быть, на день рождения? О, сразу видно, это замечательная идея. Да. Когда день рождения подходит, или какое-то желание оставить о себе какое-то напоминание, допустим, вы где-то там, допустим, делали документы, с вами хорошо, к вам хорошо отнеслись, можно предложить им какую-то книжечку как подарок, спасибо вам. Там, допустим, вот я в автошколе учусь, можно, кстати, Бог дает мысль, можно подарить потом учителям, сказать спасибо, что меня учили, вот вам книжечка также о Христе, это замечательно. Ну и, конечно же, кто распространяет газеты? Кто пробовал распространять? Да. Я рад, что рук столько же, сколько дарили книги. Хотя я считаю, что распространение газет – это прям самая основа, потому что, чтобы подарить книгу, были, конечно, случаи, когда даришь человеку книгу, а он ее забывает, оставляет или не читает. Но газету люди, по крайней мере, тех, которых я встречал, им интересно читать. И не всем, не всегда. Но благодаря газетам можно долго с человеком общаться. То есть, и уже, как, допустим, в Зоокском такая практика, люди уже знают нас, и каждый месяц берут газеты, и уже, как только видят, говорят, о, можно нам еще одну. И это очень приятно. И с людьми выстраиваются такие крепкие, долгие отношения. Что ж, ну и немножечко по современным реалиям. Кто пробовал делиться духовными мыслями в социальных сетях? Отлично. Вот мы уже прям благовестники, чувствуется, с большим опытом. Что ж, сегодня у нас, да, тема благовестия, и я предлагаю нам помолиться. Думаю, да, спасибо, что подниметесь. Обратимся к Господу в общей молитве. Я, с вашего позволения, преклоню колени. Дорогой Господь, спасибо Тебе за время субботних размышлений. Будь с нами Духом Твоим Святым. Благослови нас на изучение Священного Писания, узнать те примеры и опыты, которые помогут нам в распространении вести Твоей. И пусть мы узнаем самое главное для нас, самое нужное, то, что мы всегда напоминаем себе, открывая Священное Писание. Все доверяем Тебе, Боже, в любящие руки Твои. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И сегодняшним нашим героем, для того, чтобы узнать, как же лучше благовествовать, будет пророк Иезекииль. Давайте мы откроем с вами 20 главу книги Иезекииля, первый текст. Не знаю, стоит ли давать много времени, учитывая, что я заблаговременно поместил текст в презентацию, но понимаю, что не все его могут видеть. Так что Иезекииля, 20 глава, первый текст. 20 глава, первый текст. «В 7 году, в 5 месяце, в 10 день месяца, пришли мужи из старейшин Израилевых вопросить Господа и сели пред лицом моим», — говорит Иезекииль. Тут, конечно же, ясно, что мужи из старейшин Израилевых пришли вопросить Господа, но, тем не менее, они также пришли на встречу с Иезекиилем. Сами мужи из старейшин. Это самые знатные люди того времени, ведь когда Вавилон уже завоевал Иерусалим, понятно, что все цари, все князья, они были в плену, и самые авторитетные люди, которые остались в народе, это старейшины, те духовные начальники, те, может быть, религиозные деятели, которые среди них все время были. И именно эти люди, старейшины Израилевы, пришли к Иезекиилю. Конечно, на поклон Господу, но тем не менее они общались и с пророком. И хочется спросить у вас, дорогая церковь, есть такая традиция, я как-то слышал от одного знакомого, когда он был в баптистской церкви, у них есть такая традиция, они спрашивают, кто сегодня гость. И гости поднимают руки, и затем у них все обговорено в церкви. Те гости, кто подняли руки, пастор говорит: «Отлично, к вам, у нас есть семьи, которые принимают в гости на обед, к вам подойдут, вас пригласят, мы очень рады, спасибо, что вы нас посетили». Я, конечно же, не во власти кому-то предлагать кого-то приглашать, но интересно спросить, кто сегодня гости у нас на субботнем богослужении. Подниму, конечно, руку, также Таня, ага, и Юрий Иванович. Угу, отлично. Что ж, да, мы успели в перерыве познакомиться. Так что я не знаю, как часто у вас получается быть, но приятно, что в церкви есть гости. Приятно, что церковь располагает, даже если каждый раз не получается прийти, все равно есть гости. Я, конечно, не берусь рассказывать или рассуждать о том, какое у нас высокое звание, чем мы занимались. Я думаю, у вас, Юрий Иванович, огромный послужной список того, что вы сделали за эту жизнь вместе с Господом, и я благодарен Богу. Я наверняка уверен, что у вас замечательный опыт. Но хочется сделать акцент, что аж сами старейшины приходили к Иезекиилю. Как вы считаете, это хороший пример проповедника, когда к нему на проповедь, к нему на духовное размышление приходят аж люди из высокопоставленных мест? Конечно. И поэтому давайте мы спросим у Иезекииля, как же он добился этого, как же он смог расположить к себе самих старейшин. Достаточно вспомнить, как он расположил их, немножечко подумав о том, чем Иезекииль нам запомнился. Но хочется сделать еще маленькое отступление, просто чтобы подчеркнуть. Я немножечко размышлял о том, как в Портвино сколько людей. И город Портвино, это, как я вывел на слайде, порядка 40 тысяч людей, то есть 37 тысяч. И тем не менее, я понимаю, что наше собрание, оно может составлять только лишь малую долю от всего города. Хочется просто подчеркнуть, что если взять, что нас где-то человек 40, нас может быть даже больше, но я, в общем, посчитал, хочется лишний раз сделать наш акцент на том, что у нас, конечно же, огромное поле для деятельности. У нас целых 999% и 0,9% того, кто не ходит в церковь. И именно поэтому я считаю, что Иезекииль, он мало того, что он для нас авторитетен, что к нему ходили старейшины, так еще для нас он очень важен, ну, в принципе, как и Библия, все герои Библии, потому что у нас огромная нужда после пробуждения в 90-х годах, огромная нужда, чтобы люди приобщились к церкви, чтобы люди ходили. Ведь, честно, ваш процент – это не самый худший. Я, конечно, пускай я понимаю, что идет трансляция, но это все-таки данные, статистика. Я сам из Зеленограда, это часть Москвы, и у нас в 5 раз больше населения людей, то есть у нас порядка где-то 250 тысяч человек, но, тем не менее, церковь тоже одна всего лишь в Зеленограде, и там также собирается где-то 40-50 человек. То есть у нас, конечно же, данные еще больше, и нам благовествовать еще сильнее. Поэтому хотелось бы, конечно... Я понимаю, что все не решится одной проповедью, и мы в проповеди скорее каждую неделю вдохновляемся Богом на совершение евангельского труда. Но просто как, наверное, желание моей жизни и моих молитв, чтобы Бог благословил нас в принципе распространить весь Евангелие, потому что, как говорит Иисус, нивы побелели. И я просто везде, где езжу, хожу в магазин или еще куда-то иду, я понимаю, что просто все люди, кого я вижу, ну, если это не в Заокском, где-то 10% населения адвентисты, но все равно не так много. Я понимаю, что очень много людей, которым нужно еще рассказать, и каждый раз про себя молюсь, как лучше это сделать, но об этом мы еще немножко поговорим. Итак, пример Иезекииля. Кто-то может сказать также, что Иезекииль, с другой стороны, он жил среди Израиля, то есть это были его единоверцы. То есть здесь можно привести пример, что вот мы, адвентисты седьмого дня, если мы какое-то объявление выкладываем в чат, его видят уже сотни человек. А если захотим, можно в разные чаты отправить, уже тысячи адвентистов по всей России хотя бы увидят, хотя бы отреагируют, если что-то важное. То есть можно сказать, что Иезекиилю было проще, потому что он общался среди своих единоверцев. Но, конечно, в его книге содержится текст, в 16 главе 48 текст, 16 глава книга пророка Иезекииля, 48 текст. Бог сравнивает израильский народ в следующих словах. «Живу я, — говорит Господь Бог, — Содома, сестра твоя, не делала того сама и ее дочери, что делала ты и дочери твои». Конечно же, стоит сказать, что в книге Иезекииля Содома и Гоморра – это имена для Северного и Южного царства, но и более того, получается, царства носили на себе имена самых, можно сказать, проклятых городов, которые нужно было уничтожить, так еще и они поступали один хуже другого. То есть израильский народ тогда был в том еще идолопоклонстве, и это, можно сказать, также похоже на нашу ситуацию. Я сейчас ни против кого не говорю, но просто мы сейчас вроде как в православной стране живем, но тем не менее мы верим не так, и вот эти разные верования – это все-таки огромное поле для диалога, огромное поле для деятельности, и поэтому можно сказать, что Иезекииль понимает, как это сложно, когда все поступают не так, как он видит. А видит он, как, конечно же, видение от Господа. Это мы читаем в главах и в книгах Иезекииля. Хочется уже сразу сказать о Иезекииле. Мы же помним, каким он нам запомнился. Что вы помните и знаете о пророке Иезекииле? Да, Алексей.
Еще Бог сказал, что Голбростов в свое время, Исаак, ты умер. И еще Бог
Угу. То есть мы помним о том, что мало того, что он делал лепешки из того, что Бог ему повелел, это было нечистым, даже как он не просил. Еще он пожертвовал отношениями с супругой, то, что его супруга умерла. Это был образ того, что как будет отнято святилище у Израиля. Да, согласен. Также я немножко отвлекся, но мы знаем, что он больше полутора года провел на одном из боку, почти полтора года, потом еще долеживал на другом боку. Он состригал с себя волосы, что тогда это было нечестием для мужчины. И одну половину развеивал, вторую сжигал, и все это был образ Израиля, который осаждается Вавилоном. Также он устраивал какие-то, даже можно сказать, публичные представления, что он осаждал кирпич. Это было образом осады, которая против Израиля и Иерусалима устраивается. То есть он очень многим пожертвовал, он был таким деятелем среди людей. И как бы это ни было тяжело, он все равно переходил через себя, и именно поэтому его запомнили, что действительно он не просто вот получил видение, а он действительно пророк, он постоянно говорит притчами, он постоянно среди людей, он что-то рассказывает, объясняет, и он очень многим пожертвовал для дела Евангелия. Это лишь слегка напоминает, как в современном обществе, может быть, даже такой слишком простой пример, то, как строители, они, я по отработке в студенческом коллективе, работаю со строителем, как отработка в университете, и понимаю то, как строится имя или авторитет строителя. То есть поначалу сам строитель, он переступает через себя, он ищет клиентов, он делает заказы дешевле, он сам озадачивается там уборкой после себя, там поиском инструментов, и все своими силами, лишь бы как-то вот выделиться на фоне всех остальных, лишь бы люди обращались именно к нему. И только со временем его авторитет, его имя дают ему возможность, что люди потом сами ему звонят, говорят: «О, вы делали ремонт там-то, там-то, а можете к нам прийти сделать вот это». И таким образом, я думаю, мы можем почерпнуть из жизни Иезекииля то, что он переживал, все, что он видел, передавал людям, то, как он следовал Божьей воле, пусть это будет и в нашей жизни, чтобы это было не разовым, а чтобы это было наш целый авторитет, то есть чтобы это повторялось из раза в раз, чтобы это создавало целую картину в глазах людей, чтобы они не просто видели, что ну это люди, которые ходят с газетами, это вот церковь газетная, а чтобы они видели, что пусть Бог благословит, что у нас много разных служений, и что мы можем участвовать в разных возможностях помочь другим. Я очень рад, кстати, был во время молитвенного, что здесь обсуждаются вопросы, как помогать людям во время военное, как направлять свои ресурсы, как вязать необходимые для них вещи. И, правда, слава Богу за вас, что вы этим действительно занимаетесь и озадачиваетесь, в то время как вы можете, конечно же, как и люди могут сидеть и ничего не предпринимать. Кто-то может сказать, что это цитата Конфуция: «100 раз помоги — забудут, один раз откажи — запомнят». То есть кто-то может сказать, что хоть 100 раз помогай, люди все равно забудут. Но, конечно же, как мы проходили, может быть, на уроке субботней школы, как, не знаю, удалось ли вам пройти, мы создаем тем самым, помогая каждый раз, с людьми дружеские отношения. Мы с ними общаемся, и они понимают, даже если они и забывают то, чем мы им помогали, все равно они могут знать и помнить, что к ним или к нему, к ней можно обратиться, и они помогут. Это очень простой пример. Наверное, у каждого были возможности, я надеюсь, когда мы звали кого-то в церковь из родных, или из близких, или из друзей. Те люди, с которыми мы очень много времени провели, с кем много горя или проблем вместе пережили. Такие люди соглашаются. У меня самый простой пример, помню, когда я начинал ходить в церковь, я не с детства в церкви, уже порядка 7 лет только в церкви, достаточно малый срок, но тем не менее, когда начинал ходить, у меня сразу все связи с друзьями оборвались, потому что они жили в другом образе жизни. И только спустя несколько лет, где-то через там 3-4 года, когда я уже начал учиться на богослова, на пастора, я вернулся в Зеленоград свой, готовлю проповедь и связываюсь со своим другом. Он приглашает меня к себе, чтобы я помог ему там шкаф собрать, что-то в этом роде. И я помогаю ему шкаф собрать, а мне еще надо доготовиться, проповедь, я, конечно, готов, но лучше порепетировать. И я понимаю, что я ему говорю: слушай, можно я вот тебе вот как бы основное соберешь, а там всякие там фурнитурку прикрутить, это вот ты уже сам. Он такой: а что, ты куда? Я думал, еще посидим, пообщаемся. Я такой: слушай, Рад, ну давай вот после субботы. Он такой: а что, в чем дело? Я говорю: а я просто проповедую, мне нужно готовиться. Он такой: а что сразу не сказал? Где? Давай я приду, хоть посмотрю, как ты проповедуешь. Ты же мой друг. Я был так рад и благодарен Богу, что мне даже не надо было ему предлагать. Он просто как узнал, что я проповедую, он не просто отпустил меня: а, конечно, иди. Он сразу даже сам захотел поучаствовать. Да. Здесь, конечно, также еще и другой пример. То, что в книге Иезекииля мы встречаем одну маленькую деталь, вот то, что мы прочитали в 20 главе, первый текст, или, можно сказать, даже и на словах, то, что к нему пришли мужи и старейшин. То есть мужи и старейшин – это, как можно понять, не все старейшины. И дело в том, что в 8 главе книги Иезекииля, я не делаю ссылок, потому что можно сказать так, в 8 главе Иезекииль сидит со всеми старейшинами. И это тот момент, когда впервые упоминаются старейшины в книге Иезекииля, он сидит со всеми старейшинами, Бог дает ему весть, и она обличительная, она тяжелая, она против идолопоклонства, не без милости, но тем не менее очень строгая от Бога. И уже потом мы видим следующее упоминание старейшин, находится лишь приписка «мужи из старейшин». То есть самая первая проповедь среди старейшин, она была у Иезекииля для всех. Но потом в 14 главе и в 20 приходили лишь часть. Поэтому нам нужно помнить и всегда учиться, что есть, конечно же, проблемы и препятствия на пути распространения Евангелия. Так, конечно, было и с моим другом. Тогда, так можно сказать, сатана сделал, что они забыли поставить будильник, из-за каких-то дел они не спали, в итоге они проспали богослужение и так и не пришли. То есть нам нужно быть готовым к тому, что сатана будет нам, конечно же, препятствовать. Но мы видим, если открыть 14 главу книги Иезекииля и просто прочитать ее там и сравнить с 8, в которой он впервые проповедует священникам, точнее старейшинам, то его весть не меняется. Да, она выглядит короче, но потому что там деление на глав у нас такое. А так он говорит то же самое обличительное, то же самое с нотками милости. То есть в этом я бы хотел, чтобы мы извлекли следующий урок. То, что наша весть, она не должна меняться. И у Иезекииля это четко прослеживается, независимо от того, кто его слушал, как много их было, и пускай его авторитет, который он такими тяжелыми усилиями собирал, пускай он рассыпался в глазах неверующих людей, он все равно благовествовал, он все равно им рассказывал. И он говорил именно то, что Бог хотел сказать. Поэтому также очень важный момент, чтобы то, что мы хотим сказать людям, оно было чем-то неизменным. То есть, чтобы оно было то, что не изменится со временем. Не просто вот мы сейчас так думаем, мы на эмоциях так решили, а то, что мы где-то глубоко в своем сердце держим, что не изменится. То, мы знаем, что есть много разных каких-то переходящих новостей, переходящих, там, допустим, даже титулы римских пап и все вот эти вот постоянные изменения, все могут следить за новостями, искать в этом некие поводы. Но самое, конечно, важное – что-то неизменное, что-то, на чем наша вера основывается. И хочется привести пример, но сначала задам вопрос, что же это, на чем мы можем основываться. Я вспоминаю интересную историю с Мартином Лютером, великим реформатором 16 века, который так часто проповедовал, что его график проповеди можно сравнить с работой преподавателя в университете. То есть у него было несколько проповедей утром с небольшими перерывами между ними. Потом после обеда несколько проповедей тоже с перерывами. И еще вечером. И так у него было почти каждый день. То есть он каждый день проповедовал 5-7 раз. Это огромная цифра, если кто-то готовился к проповеди, готовился к каким-то докладам, выступлениям. Как можно столько проповедей создать. И это было годами иной раз. Конечно, у него были разные периоды в жизни. Его там и гнали, он и укрывался у друзей в замке, когда переводил, например, Библию. Но все равно он мог так годами. И однажды к нему подошел человек и сказал: «Я знаю, как вы так много проповедуете». И он подошел это не с нотками восхищения или доброжелательностью, он подошел с нотками укоризны. Сказал: «Я знаю, как вы так хорошо проповедуете, как вы так много проповедуете». Мартин Лютер удивился и спросил: «Да, и в чем же секрет?» Самому ему стало интересно. И тот человек сказал: «Вы проповедуете об одном и том же». Мартин Лютер снова удивился, потому что он всегда открывал разные книги Писания, там и какие-то ветхозаветние, новозаветние. И он тогда спросил: «О чем же?» А человек ему ответил: «Вы все время проповедуете о Христе». Мартин Лютер рассмеялся и сказал: «Да, в этом ты прав». И также больше сказал: «Покажи мне любой текст из Библии, и я на основе него приду ко Христу». Поэтому хочется, я понимаю, что очень много можно сказать о благовестии, но все-таки самое замечательное – это как минимум каждую субботу или даже каждое семейное богослужение напоминать себе о том, что же это за весть, что это за основание нашей веры. И давайте мы, вернемся к Иезекиилю 20 главе. Она у нас открыта, надеюсь. Я немножечко не там ее расположил, текст. 20 текст, 20 главы книги Иезекииля. «И светите субботы мои, чтобы они были знамением между мною и вами, дабы вы знали, что я Господь, Бог ваш». Да, конечно, кажется, что Иезекииль, он говорит о субботе, и это понятно. Но я хотел бы уделить внимание именно тексту знамения, словам знамения. И хочется сделать оговорочку, то, что в русском языке можно делать ударение на знамение, а можно сделать на знамение. Но в еврейском хорошо, что у нас как раз-таки разные слова для знамений, то, что носили израильтяне, и знамением то, что именно чудеса. Поэтому мне удобнее, я знамение называю именно знамя, а знамение именно чудеса, которые творит Бог. И поэтому хочется сделать акцент на том, что же проповедовал Иезекииль, это знамение. Что такое знамение? Сигнал, еврейское слово «от», сигнал, знак, отличительная печать, напоминание или предупреждение. Именно этих знамений просили старейшины от Иисуса, когда он благовествовал в Иерусалиме, когда они говорили: «Яви нам знамение». И мне хочется сказать, что, тем не менее, самым главным знамением мы можем считать не только субботу, но именно то, что связывает нас с Богом. И это написано в 20 тексте. Мы видим, что знамение, оно ставится между людьми и между Богом, между мною и вами, говорит Господь в 20 тексте. Знамение между мною и вами. Ну и я немножечко вам оставил подсказку в истории Мартина Лютера, что же это за знамение, которое объединяет нас с Богом. Давайте мы попробуем, по примеру Мартина Лютера, найти это знамение, которое нас объединяет с Богом.
Сам Христос.
Знамя еще связано со Христом, отлично. Да, можно было сделать и такой путь. Спасибо. Получается, самое главное знамение, как я считаю, это наше отношение с Богом и именно его пример воплощения и крестной смерти. Это именно то знамение, которое нас действительно объединяет с Богом. Да, есть много прекрасных вестей. Можно было бы сказать о том, как много дает благо суббота. Это и весть Адаму и Еве, то, что это было в Эдемском саду. Это и весть третьего ангела, это и заповеди, это все замечательно. То есть в контексте субботы много можно истины раскрыть. Но хочется сделать главный акцент для нас, когда мы общаемся с людьми, чтобы мы давали им знамения, которые их объединяют с Богом, и это знамение в первую очередь Христос. Здесь тоже хотел бы поделиться личным примером. Я когда сам начинал ходить в церковь, я был таким космоэнергетиком, как бы это странно ни звучало. То есть я был человеком, который верит в высший разум, который медитирует. И вот приходил я на приглашение в церковь только потому, что там духовное место, потому что там можно пообщаться с людьми, это такое как бы психологическая разгрузка, то есть субботняя школа – это как собрание у психолога, мне очень все нравилось. И... Но не было того, что связывало меня с Богом. Как вот этот космоэнергетик, я верил, что нужно все любить, и тогда высший разум, твою любовь тебе вернет в жизни. Ну, и, честно говоря, это приводило меня в огромное выгорание. То есть я все старался любить, я старался выдавливать, чуть разозлился, я такой, не злись, иначе будет зло в жизни, надо любить, надо любить. И я боялся вот этого высшего разума, Бога, как я себе представлял, что он даст мне вот то, о чем я думаю, даст мне плохое, если я подумал о плохом. Но в какой-то момент, даже пускай я относился к христианству так, что, ну, я считал, что христиане не правы в том, что верят в сатану, вот верят в сатану, поэтому в жизни происходят беды, но это тоже обман сатаны, я понимаю. И в какой-то момент я задумался, когда пели гимн о Христе, я подумал, вот я ищу Божьей любви, вернее, я ищу любви в жизни, я хочу, чтобы, я хочу верить в то, что Бог меня любит, и это мне помогает. И как же это чудесно верить в то, что Бог воплотился и умер за меня. Именно в тот момент, когда я пел обычный христианский гимн, я понял, что это самый лучший путь верить в Божью любовь. И даже будучи неверующим, по сути, я просто логически понял, что нужно верить именно во Христа, и это самый лучший путь понять, что Бог тебя любит. Он воплотился, и Он умер за нас. Именно это я считаю очень важным, чтобы люди помнили и видели в христианстве. Потому что в последующем я уже потом начал принимать наши доктрины, потом стал понимать, что сатана существует. И мне, как пишет Павел, с Богом было не страшно там, никакая ни высота, ничего. Самое главное, что хотел сказать, чтобы люди, когда общаются с нами в христианстве, видели Бога, который всегда готов за них умереть, вернее, уже умер за них и всегда готов им предложить все дары, связанные с его смертью. Чтобы они, когда смотрят в сторону христианства, видели не просто свод правил и даже больше, чем наша помощь и поддержка, чтобы они видели Бога, который всегда открыт для них, всегда хочет быть с ними. Об этом я хотел бы помолиться и поблагодарить Бога за тех людей, которые приходят в нашу церковь, попросить Бога, чтобы Он благословил наши труды в Евангелии, чтобы мы распространяли эту весть, и чтобы мы всегда сами грелись и грели других вестью о том, что сам Бог, Он воплотился и умер за нас. Давайте мы вместе помолимся. Дорогой Господь, спасибо Тебе большое за благословение проповеди Твоей. Просим, благослови нас в деле распространения Евангелия. Ты видишь огромное поле для деятельности. Ты видишь тысячи людей, которые не знают до конца о Тебе. Ты видишь те пути, которыми мы можем идти. Это, может быть, не самое благоприятное время, но, как показывает Библия, кажется, что у всех героев веры было неблагоприятное время. Благослови нас, Боже, в это время быть Твоими свидетелями. И очень много знамений мы можем явить пред людьми, очень много добрых дел совершить. И мы благодарны Тебе за это. Благослови нас и на это. Но самое главное, чтобы мы несли весть о Тебе, великом Боге, жертвенном и любящем Господе нашим. Благослови наши усилия, чтобы мы прославили имя Твое. И в этом пусть будет радость для нас во имя Иисуса Христа, для обращения всего мира, для проповеди Евангелия во все концы земли. Аминь.